Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 13 июня 2023 года, и наша тема сегодня – подрыв северных потоков, как заметают следы. Тема была продиктована тем, что вот в последнее время на Черном море случилось два нападения на российские корабли при помощи беспилотников, которые, видимо, представляли собой что-то вроде миниатюрного торпедного катера. Потому что торпедный катер сам больше этого беспилотника, там, наверное, раза в 3 или в 4. Ну и, наверное, снабженные каким-то грузом взрывчатки. Судя по тому, как они взрывались, так сказать, там что-то на них находилось. Насколько эффективна такая вообще, в принципе, атака, мне кажется, очень сомнительным даже на фоне там событий Второй мировой войны, потому что так вот по открытой воде там попытаться приблизиться и, так сказать, пробить какой-то военный корабль, ну, по-моему, уже где-то в Первой мировой войне уже эти попытки оставили. Хотя торпедные катера появились именно в это время и именно для этой цели. Поэтому сейчас она выглядит такой немножко, ну, я не скажу смехотворной, но какой-то надуманной. Цель понятна. Есть корвет российский, который занимается охраной трубопровода. Что это значит? Ну, значит, что он мониторит, грубо говоря, все, что происходит вокруг него, и если там кто-то подплывет, подъедет на чем-либо, то этот корвет способен это засечь, то есть, во всяком случае, идентифицировать, кто пытался это сделать, ну, и оказать сопротивление теми силами, которые у него есть, плюс того, кого он кликнет там еще с Севастополя, если эта попытка будет иметь какой-то затяжной характер. Ну и поэтому атака вот на такие суда, это уже вторая по счету, она как бы демонстрирует то, что вот вооруженные силы Украины, которые как бы провели эту атаку, вот они изо всех сил стараются потопить вот этот вот наблюдательный корабль для того, чтобы потом совершить диверсию на турецком потоке, точно так же, как они ее совершили на северном. Это я говорю все для того, чтобы понять, что истинная цель, это, так сказать, этой операции, это не столько действительно осуществить вот такого рода план, сколько продемонстрировать, что это вот Украина, она к этому близко стоит. Она вот прям вот как там у нее удалось, так она и здесь пытается. И поэтому есть необходимость как бы еще раз разобрать вот этот вопрос с попыткой подрыва северных потоков и кто действительно за ней стоит. Ты как думаешь, Вадим, какое твое мнение?
Я думаю, что вот эта ситуация с северными потоками, она отличается от ситуации с турецким потоком, потому что, скажем так, Турция, Эрдоган, это не Шольц, не Германия, это они могут совершенно спокойно проглотить это дело, ну, я имею в виду, естественно, бюрократию, элиту немецкую, тех, которых там воцарились на данный момент. То есть это такие, ну, назовем их, не очень уверенные в себе персонажи, не очень представляющие себя политических акторов. То есть они просто могут что-то озвучивать, они могут идти туда, куда укажет начальство ихнее. Ну, начальство это, соответственно, то, чьи военные базы расположены, скажем так, на территории. Ну и Евросоюз, разумеется. А Турции нет. Она так делать не будет. Султан сам может, что называется, сделать то, что желает. Может вертеть хвост, может вертеть собакой. Чувствует себя намного увереннее, чем там какой-нибудь Байден или любой другой европейский политик. Ну, Байден меня поправит, американский политик, но, скажем так, ирландцы, англосаксы, вот это все дело, да. Соответственно, нет. Восток себя вести не будет. Он такое проглатывать не будет. И причем даже я бы сказал, что если европейцев можно переформатировать под определенную ситуацию, ну, то есть таким комфортом, ну, зачем вам вмешиваться в какую-то политику? Зачем вам иметь какое-то самостоятельное мнение? Ну, взорвали ваш поток. Ну, слушайте, ребят, вы как бы с кем хотите быть? С этой вот непредсказуемой Россией, у которой там единственное, что предсказуемо, это выборы. Или вы хотите быть все-таки с так называемым, или вы хотите все-таки быть с нами, с приличными людьми, нас целых 31 страна НАТО, вот выбирайте. Ну и как бы чего тут? Если человек типа Шольца никогда не проявлял какую-то смелость, никогда не проявлял какие-то политические сильные изречения, ну, скажем так, не уровень Черчилля. Может быть, Эрдоган тоже не уровень Черчилля, мягко скажем. Но на фоне всего остального, что происходит, он, конечно, ведет себя даже не как султан Ближнего Востока, но, слушайте, регион африканский, регион азиатский, регион европейский под ним влияет на политику Соединенных Штатов, в принципе, политик мирового уровня, как бы негативно к нему не относиться, как бы к его замашкам диктаторским не относиться, но человек знает политическую конъюнктуру и не подстраивается под нее, а подстраивает ее под себя. Поэтому с турецкими потоками такая ситуация, она исключена кем-либо в принципе.
Но это не значит, что можно попытаться, потому что, во всяком случае, турецких кораблей на их охране нет. Ты знаешь, я могу тебе только два дополнения тебе сделать. Вот первое относительно твоего любопытного замечания, что Турция не Германия. Вот интересно, что в Турции же тоже находится крупнейшая американская военная база, Инжерлик. И более того, там даже есть ядерное оружие заскладированное. Но вот характерно, что влияние тех же штатов на Германию и на Турцию, ну это, как говорится, две большие разницы. Хоть все это там есть, но на самом деле Турция сама контролирует свое поведение, в отличие от Германии, которая контролировать его не может и по праву может считаться оккупированной страной, какой она по факту является. И второй момент, конечно, взрывать, так сказать, потоки там, те или другие, это в первую очередь серьезная техническая работа. То есть это не каждому под силу. Именно поэтому вот уголовное расследование, которое как бы вели там соседствующие страны, оно как-то очень быстро зашло в тупик. А что значит в тупик? То есть расследование есть, вроде там возились, даже несколько недель, там чего-то собирали, а результатов никаких. Ну вот они какие-то свойственно двусмысленные, вот не поймешь, даже боимся их оглашать, чтобы как бы не навредить расследованию. А чего, собственно, вредить расследованию, если сейчас уже июнь месяц, а все это произошло, простите, в сентябре. Все, что могло там собрать, уже собрали. Вот. Поэтому из этого вытекает единственный вывод, что, конечно, когда кто-то там, близлежащее государство, а именно Германия, Швеция, Дания, прибывают на место взрыва, естественно, на месте взрыва остаются некие следы. То есть осколки там, этого взрывчатого устройства по-любому. Но они сами по себе не испаряются. Они куда-то разметываются по какому-то пространству. По этим осколкам, ну сейчас уже даже по осколкам снарядов можно определить, из какого гаубицы он выпущен, так сказать, из российской или из натовской. При всем при том, что осколок-то вот такой вот, да? А, так сказать, уж при закладке взрывчатых веществ, каждый из которых, так по оценкам вот шведов, составляло где-то примерно 500 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть это значит, что это не просто буквально полтонны тротила, это может быть гораздо более эффективное вещество, может быть его там даже было не полтонны, там, а килограмм 200, но это эквивалентно 500 килограммам тротила. Приложить бандуру к трубопроводу, еще его, так сказать, там подорвать, это надо иметь серьезные технические возможности. Потому что вот эти глубоководные работы на глубине там порядка 100 метров, они вообще-то ну, только очень немногим под силу. Я напомню вам, что, например, та же подлодка «Курск», она лежала где-то на глубине 100 метров. И только там специальные суда, одно из которых, кстати, было норвежским, они могли пройти вот к этой подлодке для того, чтобы спустить такие глубоководные кессоны, для того, чтобы можно, так сказать, некий водолаз там или кто-то еще мог туда спуститься. Это не единственный способ, естественно, особенно когда речь идет не о спасении подводной лодки, а о взрыве трубы. Есть еще и мини-субмарины с манипуляторами там и прочее, прочее. Но это не дело каких-то туристов, которые снимают там яхту «Андромеда», вот, и после этого из порта, неизвестно каким образом, загрузив на нее 3 раза по 500, это 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте взрывчатки, это еще где ее найди, да, так ее как-то, так сказать, чуть ли не на веслах, так сказать, доходит до Северного потока, и дальше, скинув ботинки, один из которых находит там где-то на глубине, вот, ныряют туда и все это устанавливают. Это все детство. Вот, такое просто невозможно в принципе. Поэтому все это указывает на некое государство, которое так или иначе должно быть к этому причастно, то есть государственную машину. А расследование уголовное, как следствие, оно может либо эту машину обличить, либо, если это невыгодно, наоборот, постараться скрыть следы. То есть, ну вот как-то ищем и ничего не находим. Когда ученик хочется ничего не найти, то, естественно, оглашаться будет именно такая версия. Из этого следует, что, во-первых, по результатам как поисков по свежим следам, стопудово они там что-то нашли. И стопудово идентифицировали, кто к чему и как принадлежит. Но оглашать это нельзя. Поэтому вот результат тупик. И поэтому на этом месте вместо уголовного расследования я бы предложил провести расследование политическое. То есть у кого есть мотивы для того, чтобы взорвать Северный поток, и кто на это способен. Ну, мотивы в первом приближении сразу можно сказать у Украины. Но, как говорится, желание-то есть, но возможностей нет. Тут какая-нибудь яхта, так сказать, там с всякими там любителями, которые загружаются взрывчатыми веществами, ну, просто это нереально, потому что глубоководное оборудование, оно требует там совершенно другого подхода, его тупо нет. Я уж не говорю о том, что те, кто пользуется этим глубоководным оборудованием, они должны тренироваться. Это не просто так. Вот получил оборудование и пошли, нырнули. Это должна быть подготовленная команда, которая умеет им пользоваться и тренируется регулярно. А вот такого рода команды, по большому счету, есть у двух стран, ну, которые предназначены именно для боевого применения. Потому что то, что я рассказывал о Норвегии, применительно к Курску, это речь шла о спасательных работах. Это не то же самое, что боевое применение. Да? Боевое применение – это оттащить эти самые полтонны в тротиловом эквиваленте не один раз на место, правильно их закрепить. И, как говорится, дать в нужный момент сигнал самому, смотавшись как можно подальше. Это, так сказать, на это способны, ну, наверное, способна Россия, я полагаю. Но дальше, так сказать, говорить о том, что она сама взорвала же свои же северные потоки, которые сама же и перекрыла, это из рода унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, вот, по мотивам ревизора. А из всех остальных остаются только Соединенные Штаты и Великобритания. Вот они как бы действительно на это способны, потому что у них есть это оборудование, у них есть эти натренированные команды, более того, они именно этим и тренируются. Вот, то есть у них есть техническая возможность осуществить. А если говорить специально о Великобритании, то для нее это просто, можно сказать, традиция. Потому что они этим занимались еще во Вторую мировую войну, естественно, не пропускали тренировки и дальше. Была там история... Может, кто помнит, там с крейсером «Киров», который приплывал с государственным визитом в Великобританию в свое время, и под которым трагически погиб какой-то выдающийся английский подводный пловец, который тоже собирался либо его исследовать, либо каким-то образом, так сказать, диверсию какую-то провести. Тут как бы сложно уже дальше сказать, потому что крейсер тоже охранялся, в итоге его перехватили и, как говорится, вот... Он погиб в ходе этого инцидента. Поэтому, так сказать, силы есть вот только у этих двух стран. Все остальное, там типа Украина плюс Польша, да, вместе с яхтой Андромеды, это, конечно, так сказать, дешевка такая, ерунда. Попутно отмечу, что вот самая первая версия, которая у нас активно там же так прокручивалась по СМИ, это то, что, дескать, это сделали Соединенные Штаты плюс Норвегия. Это некий такой Саймур Херш, который публицист. Получил он когда-то за что-то Пулитцеровскую премию, я не знаю этих деталей. Вот. Но все его как бы доводы, они основаны ссылкой на анонимный источник. То есть вот это в буквальном смысле трансляция «Одна бабка сказала». То есть каких-то там фактов, доказательств, там чего-либо, так сказать, не приводится. Вот мне сообщили по секрету, ну, грубо говоря, и все. И вот в этих вот версиях то, что является, на мой взгляд, общим, это то, что когда запутываешь следы, ни в коем случае нельзя хотя бы случайно указать на того, кто действительно это сделал. Вот надо как-то показывать на кого хочешь. Хочешь на Норвегию, хочешь на Луну, хочешь на Польшу, там, на кого угодно. Вот только не ошибиться и случайно не показать пальцем, что и этот тоже в круге подозреваемых. И это само по себе является, если угодно, политической уликой. Вот кого не называют и кто способен, это действительно является Великобритания. Ну, мотивы у нее это то, что она и исторически при последних правительствах своих, начиная с Бориса Джонсона, ну просто из кожи вон лезет для того, чтобы тем или иным способом навредить России. Тут Борис Джонсон, пока он был при власти, он был, так сказать, наверное, мировым чемпионом по этой части. То есть даже Урсула фон дер Ляйен, она у него где-то там в подметках была, понимаешь, по сравнению, так сказать, с магией Бориса Джонсона. А другой вариант, это, так сказать, то, что он фактически несколько месяцев перед окончанием своих полномочий, он находился, ну, грубо говоря, без дела. То есть он фактически сложил себя полномочия премьер-министра, а новый премьер-министр назначен не был. Вот в Великобритании, как вы, наверное, знаете, там не бывает такого правительственного вакуума, что вот какой-то старый ушел, а новый еще не пришел. И поэтому вот эта вот власть неизвестно у кого. Там все четко день в день. То есть в тот момент, когда ты прекратил свои полномочия и шмотки вынес в Даунинг-стрит 10, туда уже, так сказать, завезли шмотки другого, и он уже премьер-министр. Это прямо происходит сразу. Так вот, в данном случае случилась вот такая вот оказия, когда премьер-министр сместился не по результатам выборов, как это обычно бывает. То есть провели выборы, выяснилось, что выиграла другая партия. У нее есть лидер, этот лидер премьер-министр. Все, на следующий день сваливай и, так сказать, освобождай место. А здесь он как бы сам по себе ушел в отставку, там, в результате ковидного скандала, это другая история. Но пока он, как говорится, объявил о своем уходе, и до момента, когда он фактически ушел, прошло месяца два или три. Потому что вот эта вот самая его преемница, она пришла к власти только в 5 или 6 сентября 22 года, а он объявил об этом, ну, не соврать, наверное, в конце июня или в начале июля. Вот что-то примерно так. Поэтому у него были просто свободные руки. И надо сказать, что премьер в британском понимании — это такой мега-король. То есть он вообще-то, король как бы формально, королева существует, а премьер, он глава в буквальном смысле слова всего. Он глава британской разведки, он отвечает, так сказать, главное за ядерную кнопку. Короче говоря, он отвечает за все решения, которые принимаются. И может любой из них принять или изменить. К этому надо добавить еще один момент. В Соединенных Штатах, которых первоначально как бы связывали с Норвегией и взрывом потоков, на самом деле с реализацией такого рода приказов не все очень просто. Потому что, ну, во-первых, приказы такого рода будут исполняться только в письменном виде, это понятно. То есть никто там устно не скажет тебе: слушай, ты там рвани одну штуку, ну я тебе так по секрету на ухо это скажу. Это несерьезно, да, потому что за эти действия, если они всплывают на поверхность, за них надо отвечать. И любой, кто исполнитель, он должен прикрыться приказом вышестоящего. Это аксиома, это даже не обсуждается. Но в Соединенных Штатах режим секретности распространяется на все документы, которыми вообще имеет дело президент. То есть, что он кому сказал, написал, магнитофонная запись чего-то. Это все, во-первых, является секретом, а во-вторых, да, обязано храниться. Их нельзя вот уничтожить, изъять там и так далее. Это правило ввел, кстати, Никсон, точнее говоря, его расширил на даже записи аудио президентов. Это, кстати, послужило причиной вот этого утергейтского скандала, в результате которого он ушел в отставку. Но в конкретной американской обстановке это означает, что если даже Байден, предположим, отдал бы приказ о разработке такого рода операции, где-то в секретных аналах она существует. И тогда тот, кто следующий придет к власти, а следующий может быть отнюдь не Байден, да? У него есть возможность, особенно когда есть счеты с Демпартией и с Байденом, просто поднять это все, так сказать, за шиворот вот из этих секретных каналов, рассекретить, президент имеет на это право, и сказать: блин, да у вас, да вами тут 4 года террористы управляли. Понимаете? То есть это будет как бы удары по Байдену и по демократической партии, и по всему этому вместе. То есть, в общем, этого делать нельзя. Вот очень бы хотелось бы, да, но делать нельзя. А вот в Англии ситуация диаметрально противоположная. Потому что, во-первых, там никто противнику власть не передает. Это просто вот от одного консервативного премьера перешло к другому. Во-вторых, тот, кто отдает этот приказ, а эта операция, безусловно, готовится несколько месяцев, значит, он имеет на это все возможности. Он может сказать, в ситуации Бориса Джонсона, может посвятить себя этой операции. То есть ему ничего другого делать не надо. С него спроси про что-либо другое, он говорит, да я в отставку ушел. Или ухожу, точнее говоря. Вот сейчас партия выберет мне преемника, и я тогда сразу уйду. Чего, кстати, и сделал. Но несколько месяцев у него остались руки свободные. И за эти месяцы, несколько месяцев, можно промониторить и разработать эту операцию. Правда. Борис Джонсон был не такой дурак, чтобы и проводить ее. Потому что, когда при нем бы это еще и произошло, то как бы следы указывали политически настолько явно, так сказать, на него, что от этого было бы довольно трудно отмыться. Поэтому он доверил эту операцию своему предшественнику. То есть, точнее говоря, оставил в наследство. Вот Ли Страсс в свое время, она уже разработать эту операцию не могла. Не только потому, что у нее там другие дела были, и вообще это не ее дело разработка. Но отдать приказ просто не успели бы. Северный поток взорвался через 20 дней после того, как она стала премьером. А еще через 20 с лишним она ушла, как говорится, ее оттуда уволили. Поэтому единственное, что она могла сделать, она могла бы этому воспрепятствовать. Это правда. Вот она могла бы наложить вето, поскольку она унаследовала все те должности, которые занимал Борис. Ей, естественно, заложили об этой операции. И она могла сказать, ну вот я на себя брать это не хочу. Но Лиз не такая девушка. Она, как говорится, ядерную кнопку может нажать, вот, и кого хочешь взорвать, тем более, что это делает кто-то другой. И всегда можно сказать, да когда б я успел это? Я вот только 20 дней премьером, а тут и Северный поток взорвался. Понимаете, вот как-то ответственность разводняется. Вроде бы я не успела, а тот еще не сделал. Это так типично по-английски. Вот. И поэтому в результате вот все эти политические следы, с моей точки зрения, они указывают в первую очередь на Великобританию, как способную, имеющую мотивы и, главное, подходящую политическую ситуацию для того, чтобы осуществить это так. Потому что надо понимать, что в западном контексте, кто бы ни был за него ответственным, взрыв газопровода, который никаким военным объектом применять нельзя, это явный теракт. Об этом никто не спорит. Это просто факты данности. И тот, кто берет на себя ответственность из западного мира, или вынужден взять, или будет в этом увлечен. Но он террорист по факту. А государство, которое он возглавляет, является террористическим по факту его осуществления. Потому что это осуществлялось, хотите или нет, но только государственными службами. А не какими-то там группами любителей. Поэтому это есть, конечно, смысл маскировать всеми возможными способами. И тот, кто непосредственно к нему причастен, он в первую очередь постарается отмазаться от политической ответственности за это дело, что, собственно, и сделал вот этим вот маневром Джонс, когда он передавал свои полномочия Ли Страсс. Вот, по-моему, такая вот версия как бы высвечивается в общем, при общем рассмотрении политического расследования вот этого взрыва северных потоков. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, если вспоминать ситуацию с Боингом, то Россию обвинили еще до сбития и Боинга, вот, без всяких расследований, без всякого еще чего-то там, и как-то очень-очень долго пришли к выводу, что все-таки черные ящики распечатывать мы не будем. Вот. Но изначально сделали все верно, взяв в свидетелей и соучастники себе главного подозреваемого в Украине. Все правильно, значит, мы ошибаться не можем. Тогда Голландия на себя взяла. Северными потоками, конечно, Голландия такое взять на себя не может. И если это сделала Украина, то по аналогии с Боингом, у меня тогда вопрос. Почему же тогда, не нанеся, во-первых, удар по чужой частной собственности, нанеся удар в международных водах и нанеся колоссальный вред экологии. Да, где Грета Тунберг, простите? Где все зеленые? Где Алгор?
Я не расслышал, прости, где ты говоришь? Что ты говоришь?
Где девочка Грета Тунберг? Где бывший вице-президент Ал Гор? да, где вот эти все персонажи, которые очень сильно переживают по поводу каждого выхлопа в конкурирующих странах. Ну, скажем честно, не только конкурирующих, а и вообще, они все-таки как бы не такие прямолинейные ребята, вот, возможно, даже искренние. Вот. Но, тем не менее, что-то по поводу этого, обвинений никакой по отношению к Украине нет, хотя и свидетельства по поводу и всяких использования химического вооружения, взрыва хлора, обстрела ядерных объектов, где комиссия МАГАТЭ, которая была, подтвердила, что это сделала не Россия. А раз это не Россия, значит, это сделала какая-то другая воюющая сторона.
Но там
и там нет. Единственная воюющая сторона. Да, вот. А что-то по поводу Украины, несмотря на это обвинение, никаких прекращений поставок, ничего, что этот конфликт надо заканчивать, речи даже не идет вообще. Ну, как бы, ну, какие там патриоты Украины сделали, мы что, искать их будем, там, знаете, сколько их. А по поводу Британии. Британия, конечно, это мастер интриг. Это имеет огромную долгую историю, во-первых, преемственности, всякой несмены власти. Не надо тут королеву и королей отметать, что они тут сбоку припеку, они тоже прекрасно в курсе всего, что происходит, у них тайный кабинет, без их разрешения тоже такие вещи сделаться не смогли, и это было сделано именно после смерти Елизаветы. А, вот, то есть, опять-таки, какая-то такая ситуация, подтверждающая, что именно в момент вакуума власти это произошло. Ли Страсс, она ее СМС подтвердили, да, где она сказала, что мы сделали это, что не ясно, но именно вот в момент взрыва Северного потока, то есть она тоже в курсе и тоже отчиталась. Борис Джонсон, естественно, похитрее и поопытнее ее. А вот, но он, конечно, такой типичный британский политик, такой типичный бульдог, миниатюрный Черчилль, вернемся опять к этому делу, чьи лапы, конечно, ему не безинтересны. Ну, вы сказали, что именно Британия, она ненависть к России, я думаю, что британцы, они ненависти конкретным странам не испытывают. Для них было самое главное вывести... Россия, это, конечно, интересный момент, у нее много ресурсов и так далее, но самое главное было вывести Германию из-под влияния России, ее ослабить, и самое главное ослабить Евросоюз и переподчинить его уже окончательно себе, поделив с американцами. Понятно, что не все достанется, но идея, собственно,
мотивации может быть много, да, как бы развивающая эту всю идею, да, конечно.
Да. Идея такая. Ну и по поводу того, сумеем ли мы обнаружить, признается ли когда-нибудь Британия или нет, ну, у них гриф секретности, в отличие от ужасного Советского Союза, там, или тоталитарных стран, у демократической Британии форму права. Правление у них, конечно, королевство, монархия, но политический режим демократический. В демократической Британии гриф секретности 200 лет, 600 лет, с правом продления.
Ты знаешь, я не... Да-да. Говори.
А даже если это все продлится, и даже когда после четвертого продления срок истечет, то, как правило, к этому моменту документы каким-то образом исчезают. Вот, поэтому Британия никогда не сознается в каких-то своих делах, ну, если только там не случатся какие-то перемены, если не появится своеобразная кембриджская четверка, где не появятся честные и порядочные британцы. Но один маленький момент. Все-таки писатель Голковский, поляк по происхождению, большой друг Крылова в свое время, он утверждает, что Россия находится под, так сказать, британским протекторатом, и через элиту, через всяких там Абрамовичей и прочих. Поэтому тут тоже такой момент, что когда в нашей пропаганде эту британскую версию выдвинули до Сеймур Херша, после того, как Сеймур Херш это заявил, я исключаю, что он абсолютно искренний человек, и что британская разведка, ее влияние на Евросоюз тоже нельзя преуменьшать, она огромная. И на Норвегию, и на Данию, и на Исландию, и вообще как бы на скандинавские страны, да и на Францию, как мы видим, агент, в общем-то, Британии находится. То есть они могли действительно, британцы, хитренько туповатому кузену, как они называют, Соединенные Штаты, подбросить эту версию, типа, а у вас там все равно Трамп придет, у вас там все равно выборы, Давайте это будем. Но я все-таки не хочу исключать, что это сделали американцы. Я не хочу сосредотачиваться только на одной версии. Но, скажем так, 75% что сделали британцы, ну, остальные 25% да, что американцы. Все, других вариантов здесь не может быть никаких.
Ну, я в подтверждение твоей версии только скажу, что по-любому в том положении, в котором Британия находится, она должна была держать Штаты в курсе. Но держать в курсе и готовить операцию – это все-таки разные вещи. Не говоря уже о том, что Британия там просто близко, это ее как бы естественный ареал, который она уже обкатывала десятилетиями, чтобы не сказать столетиями. Для Соединенных Штатов это все-таки далековатая операция. Это фактор, который играет роль. Нельзя сказать, что он непреодолимый. Но это усложняет. Вот эта логистика, так сказать, протягивание операции на дальний рубеж, это всегда, всегда трудно, потому что надо что-то тащить через целый океан, где-то делать промежуточную базу, скорее всего, в той же Британии. То есть, ну, просто труднее осуществимо. Тем более, когда тут британцы сами из кожи вон лезут, да у них и условия такие благоприятные. Они вполне могли им намекнуть. И одни другим, и другие, и туповатый кузен тоже, что вот нам как ребята не с руки, понимаешь, а вот вы тут как раз вот так удобно устроены, и у вас такая система чудесная, вот, что вы можете все засекретить, до этого вообще никто никогда не докопается. Кстати, вот живой пример. Тот самый Гесс, который был осужден на пожизненное заключение трибуналом, окончил свою жизнь, как известно, вот в тюрьме Шпандау, которую после этого разрушили. Именно во время, в то время, когда его охранял британский караул. Там были сменные караулы всех четырех держав. И на последний момент уже жизни Гесса там как бы оставался только один заключенный, но его посменный караул. Вот именно во время британского караула он окончил свою жизнь. Так что характерно, что после 1945 года известно, что Гесса допрашивали, и он давал какие-то не просто показания, а свидетельствовал о том, что, собственно, для чего он прилетел в Англию, чего он хотел сделать, чего он предлагал английскому правительству. Вот эти материалы секретны до сих пор. Вот как-то так. Ну вот прошло уже 80 лет, и никто никогда их открывать не собирается. И что самое интересное, что менялись правительства разные. Там были либористы, либералы, по-моему, даже Виги были одно время, ну, не точно не скажу, консерваторы и так далее. Но все вот оставалось шито-крыто. Вот полная тишина. Поэтому с этой точки зрения, конечно, Великобритания, она заслуживает внимания с точки зрения проведения специальных операций. Вот всю такую вот рода грязно-подловатую работу хочется просто в Атлантическом Союзе доверить Великобритании, потому что знаю, что там можно похоронить, так сказать, концы в воду достаточно надежно. Это уже происходит в течение столетий. Ну, так или иначе, я думаю, что это политическое расследование, оно когда-то все-таки, так сказать, станет доминирующим, потому что там, где тебе не дают улик, там начинаешь искать, кто это может сделать и каким именно образом осуществить. То есть, рано или поздно какие-то факты будут просачиваться на поверхность. Я сейчас просто хотел привлечь внимание к тому, что идет такая отвлекающая операция в сторону Украины, которая тоже хотела бы, конечно, взорвать и северные, и турецкие, а может быть и все другие потоки, и аммиакопроводы, которые там только поблизости появляются. Просто у нее, ну, нет технических возможностей. Нет, как бы это вот. Хотелось бы, да нечего. Ну что же, может быть, к вопросам перейдем, как ты думаешь, Вадим?
Да, конечно.
Так, ну вот наш старый слушатель Ирна 785 спрашивает, видели ли вы сегодня конференцию Путина с военкорами? Целых 2 часа говорили. Если видели, то что можете сказать? Согласны ли с его ответами? Что думаешь, Вадим?
Вот, к сожалению, нет, не видел, поэтому ничего не могу сказать.
Вы знаете, я видел, скажем так, эпизодически. Я не могу сказать, что я всю конференцию видел. Так сказать, какие-то части я видел в трансляции по интернету, какие-то части потом добили по новостям. В общем, я думаю, что этой конференции сегодня весь день информационный поток будет так или иначе забит. Я чего-то там такого экстраординарного не увидел в этой конференции. То есть того, что не было бы сказано как-то ранее, в другом контексте или, так сказать, при других обстоятельствах. Поэтому чем-то таким особым, революционным, чего вот прям ах, и надо, так сказать, там комментировать, я бы не стал, потому что я просто не вижу этого. Сказал, в общем, вполне понятные, объяснимые вещи с путинской точки зрения. Потому что он давно имеет привычку не договаривать до конца. Вот, и поэтому он говорит ровно ту часть, которую надо сказать в данный момент. А вот чего дальше там из него будет проистекать, это уже он скажет потом, если до этого дойдет. Так что, ну, определенного рода, что ли, нежелание брать на себя ответственность за будущее, а, так сказать, просто констатировать настоящее. Вот, собственно, и все.
Я бы сказал то, что Путин не просто не договаривает, а у него выработанная не привычка, а профессиональный момент такой, говорить максимально обтекаемыми общими фразами, которые можно толковать как угодно, а вот, и которые, ну, по сути дела, это переливание воды, либо просто какие-то красивые слова, либо очевидные факты, которые все давным-давно знают. Угу. Поэтому, если бы на этой конференции что-то такое... Ну, просто, действительно, зачем смотреть, если мы уже за 22 года привыкли к этим разговорам ни о чем, к этим абсолютно пустым словам. Если что-то конкретное, это всегда подсвечивается, это всегда говорится, вот мы сделали тут так это, но все равно там будет какая-то оговорка. То есть к этому чему-то готовят. А к этому выступлению с корреспондентами я даже не видел никакой ажиотации по поводу этого. А раз нет ажиотации, значит, это будет просто, ну, своеобразная такая встреча, что вот видите, я с вами встретился, я вас услышал, я поговорил, я вам донес какую-то свою точку зрения. Вот, ну и все. Ну а дальше что конкретно? Как всегда, ничего.
Вот я в качестве иллюстрации того, что я только что сказал, могу сказать, вот на тот период, когда я смотрел трансляцию онлайн, попался вот этот вот кусочек с вопросами, с четырьмя вопросами одного из корреспондентов, как раз по поводу ротации военнослужащих, будет ли новая мобилизация там и прочее, прочее, прочее. Вот там четыре вопроса было, которые, по сути, дополняли один другое. Вот смысл ответов можно истолковать в любую сторону. Может будет, а может нет. Ситуация покажет. Ротация должна быть, да, и мы стараемся, но вместе с тем она все равно как-то там происходит, и военнослужащие приходят, возвращаются там и так далее. Но закона о ротации у нас нет. Вот, и так далее, и так далее. Это все правда. Вот я не могу сказать, что он где-то соврал, понимаете, что это не так. Но смысл ответов, он не является каким-то там такого вот жестко определенным и объявлением. В общем, вот вы меня спросили, и я вот говорю, что я объявляю с завтрашнего дня там ротацию там через каждые три дня. Или я вот гарантирую вам, зуб даю, что вот мобилизации не будет. Или наоборот, зуб даю, что мобилизация будет, потому что мы должны добить эту нацистскую гадину. Ну вот нету этого. Понимаете, есть вот такие вот уклончивые. Ну не уклончивые, ну не знаю, ответы, которые...
Неопределенные.
Ну а что их комментировать, так сказать? Ну, он нашел какие-то слова, чтобы сказать в ответ на вопрос, это правда. Но сказать, что они внесли какую-то ясность в этот вопрос, я не могу.
То есть, с одной стороны, человек что-то сказал, что-то произнес, но с другой стороны, это максимальная неопределенность. А как может быть неопределенность у подачи у избираемого лица? У избираемого лица должна быть определенная фраза для его избирателей. А если ни туда и ни сюда, ну не надо тогда удивляться, что действительно мало что у нас контролируется. То есть, когда нужно, в ручном управлении контролируется, а когда не нужно, то и отпускается на самотек, люди там еще уезжают, что-то. Люди не любят неопределенность, неопределенность носит в стресс. Даже более того, какие-то вот знакомые, которые там, допустим, даже к психологу ходят, еще что-то, они сказали то, что хоть они и против того, что произошло там 22-го, но они вздохнули свободно, потому что хоть какая-то определенность в жизни без напряга появилась, что к чему-то пришли.
Это, кстати, испытывают многие люди, не только твои знакомые, понимаешь, потому что действительно вот эта вот серединка на половинку, которая длилась там 8 лет, и даже до этого, да, до этого десятилетиями, она, конечно, напрягала по самой своей сути, но я это неоднократно говорил. То есть просто из года в год, среди прочего, жили в состоянии, когда Украина тебе подбросит очередную подлянку. А то, что она ее подбросит, это будет несомненно, это с регулярностью происходило. Ну, фактически все 30 лет. Ну ладно, это, так сказать, другая часть вопроса. Еще один, значит, вопрос от Ирна 785. Путин сегодня заявил про то, чтобы предотвратить обстрелы приграничных областей, надо на Украине создать санитарную зону, чтобы не могло ничего прилетать. То есть о зачистке всей Украины уже речи нет. Вот понимаете, вот это как раз один из примеров такого вот промежуточного ответа, понимаете, из которого можно сделать любые выводы. А санитарная зона, она какого расстояния должна быть? Если исходить из обстрела гаубицами, ну там максимальная дальность, по-моему, Мсты, там, если я не ошибаюсь, ну это километров 30. Так. А если исходить из обстрелов хаймерсами, значит 150. А если исходить из возможности обстрела этими Storm Shadow, значит уже или 300, или 500. А если предположить, что еще поставят им какие-нибудь тактические томагавки, то эта зона как раз она и должна кончаться где-то на границе Львовской области с Польшей. Мне так кажется. Понимаете? То есть, в общем, ответ вроде бы дан, а с другой стороны, его можно и трактовать как угодно. И каждая трактовка будет объективна, она будет опираться на те или иные факты. Действительно, можно сделать так, а можно сделать эдак. Вот, собственно, это вот один из примеров, который вы сами мне, как говорится, предложили для комментария. Ты что-то хотел добавить, Вадим?
Ну, вы знаете, какое-то такое потакание, похоже, украинской точки зрения, скажем так, да? Где они высказываются, что якобы они не могут наносить удары ни по Донбассу, ни по Каховке и так далее, потому что их артиллерия, их ракеты не достреливают.
Ну, да. Как не достреливают? Донбасс вообще, Донецк находится практически там в нескольких километрах от границы. Ничего не достреливают.
Вот, а они абсолютно на голубом глазу, абсолютно искренне говорят, у нас ограничения по стрельбе, мы так далеко стрелять не можем. Это вы сами себя обстреливаете. Вот у них такая.
Ну да, это забавно, конечно, так сказать, вывести пушку на передовую позицию, развернуть ее на 180 градусов и стрельнуть назад, да, чтобы, как говорится, доказать варварство украинских вооруженных формирований. Ну, я не знаю, ну дальше, вот ты знаешь, Вадим, бредовые как-то идеи, ну даже их трудно там сознательно обсуждать, ну какой смысл? Собственно, дальности вполне хватает. Нет, во всяком случае, тех советских людей, которые имелись у Украины, их вполне достаточно было, чтобы из приграничной полосы обстреливать тот же самый Донецк. Это еще не говоря про все эти хаймерсы, Storm Shadow и так далее. Пожалуйста, дальше, что ты хотел сказать.
Понятно. Не, ну они просто говорят то, что их артиллерия, она не рассчитана на такие... на такую дальнюю стрельбу. Хотя какая дальняя стрельба? А как же тогда, если не рассчитано на их дальнюю стрельбу, тогда как же тогда их артиллерию подбивают при этом обратно? Не, если, ну, Вадим, если, ну, они, ну, так, ну, далеко, ну, если они находятся на стороне Польши и не могут дострельнуть до Донецка, то как же тогда их обстреливают и техника их находится?
Не, ну, Вадим, ну это уже по бреду там дальше, понимаешь? Ну, как бы... В условиях такой тоталитарной пропаганды, когда, в общем, тебе даже свое мнение иметь запрещают, у нас хотя бы не запрещают иметь свое мнение. Ты можешь дальше, тебя могут наказывать за его высказывание и так далее, ты имеешь право его иметь. Вот на Украине запрещено уже иметь собственное мнение. Это качественный скачок. Потому что если у тебя в телефоне там обнаружено, что у тебя есть российские номера, тебя могут забрать сразу в легавку. Понимаешь, это как минимум. Ну вот, что о чем говорить. Так, еще один вопрос от Ирна 785. Вы в тот раз сказали, что в отличие от Гитлера, Украине не на ком было бы тренироваться для получения военного опыта, как у Гитлера. А как же Донбасс и Молдова? На них могли бы хорошо потренироваться. Вы знаете, как раз нет. Вот вы, спасибо, что упомянули вот это вот Донбасс и Молдова. Боевые действия это шли давно. Но Вермахт получил свои, как бы, накачку и тренировку именно в наступательных операциях. Они не просто там на границе где-то сидели, кого-то с кем-то перестреливались. И наступательные операции носили отнюдь не локальный масштаб. Они заняли Польшу фактически за 2 недели. Ну, я не беру там Австрию и Чехословакию, потому что там был просто аншлюз и как бы присоединение без вооруженного сопротивления. Ту же Францию они сломали за 40 дней активными наступательными действиями, заняв ее территорию, то есть дойдя практически до Парижа. Поэтому это опыт совершенно другого качества. Это опыт реальных наступательных операций, причем молниеносно произведенных, тщательно подготовленных. И, в общем-то, такого опыта, конечно, украинская армия не имела. Она могла обстреляться вот в этих вот позиционных боях при Донбассе, так сказать, ну или гипотетически там в районе Молдовы. Но приобрести опыт наступательных операций, она там, тем более такого крупномасштабного плана, как вермахт, она, конечно, не могла. Поэтому с этой точки зрения это вариант, вот вы меня спрашивали в прошлый раз, да, можно ли было украинскую армию дотянуть до состояния вермахта. В тех условиях, в которых она сейчас находится, нет, конечно, невозможно. По многим причинам, но в частности и по этой. Вот. Идеологию, может быть, там можно было воспитать, но одной идеологии не хватает. Тут надо еще и иметь воинскую выучку. Так. Еще один вопрос тоже от того же слушателя. Вы говорили, ГДР была нашим хорошим союзником. Можно ли его вернуть военным путем? Это ведь тогда надо через Польшу идти, а вы говорили, в Польшу лучше не входить. Ну, вы знаете, прежде чем ГДР стал нашим союзником, союзником была и Польша. Это во-первых. Во-вторых, все-таки это базировалось на том, что существовало соглашение о разделе Германии на оккупационные зоны, которое должно было вылиться совершенно в другую конструкцию Германии, но вылилось в итоге в два германских государства, и поддержку этих германских государств оказывали в частности те вооруженные силы с одной стороны НАТО, с другой стороны Варшавского договора, которые были, ну, Советского Союза, которые были расположены на ее территории. То есть это был такой достаточно прочный цементный блок, о котором, кстати, действительно многие немцы серьезно сожалеют, я их знаю просто, у меня вообще много друзей в Германии, и в Восточной Германии в частности. Поэтому они реально сожалеют об этом периоде, потому что они-то как раз знают, чего они потеряли. Но, как бы сейчас вот проектировать вот все это, всю эту конструкцию заново, ну, это означает, что в итоге надо как-то прийти. Я не говорю, что, вернее, надо это прийти, что это, если это будет приведено к оккупации Германии, для этого Германия должна встрять в войну, которая должна закончиться созданием оккупационной зоны в Германии. Вот, грубо говоря, такая же конфликция, реплика номер два Второй мировой войны. Именно поэтому Германия ни за какие коврижки влезать ни в какую войну с Россией не хочет. Вот просто не хочет от слова совсем. Потому что она понимает, что, ну, вот из нее можно выжать там леопарды, можно еще там из Мурзика чего-то выжать. Понимаешь, но заставить ее втолкнуть в войну с Россией, это, в общем, в немецком сознании сейчас, это значит, что да, вы сейчас нас там уговорите, уболтаете, так сказать, и выпихнете, но кончится это именно этим. Поэтому один раз мы через это уже прошли, даже не один раз, а может быть много раз. Поэтому спасибо не надо. И я поэтому не думаю, что тут вопрос не в том, чтобы пройти через Польшу, а в том, что сама Германия ни за какие коврижки в эту войну с Россией втягиваться не хочет. Их можно понять. Немцы действительно сильно пострадали во время Второй мировой войны, хотя они, надо сказать, хоть и под управлением нацистского режима, но сражались героически. Никто этого не отнимает. Так. Вот вопрос Эдуарда Кузьмина. Где будет вещание после блокировки Ютуба? Что-то я об этом ничего не слышал. Что знаешь? Что можешь сказать, Вадим?
По-моему, о блокировке Ютуба, а со стороны чьей? Со стороны британцев и украинцев или со стороны нас? Я уже запутался. Кто нам должен
блокировать? Да, я тоже, честно говоря, как-то запутался. Давайте. Обещали у нас прикрытие. У нас было какое-то
разговор. Ну, да, обещали уже два года, обещали, кажется. Да? Угу. Путин тоже много чего обещал.
Не, я думаю, что это сейчас нереально, тем более, что, вы знаете, ситуация с чем, в чью пользу YouTube на самом деле, она еще остается открытой. Вы действительно по Ютубу можете смотреть там всякие проукраинские каналы там и прочее, прочее, если у вас желание их смотреть. Но поскольку подавляющее число населения России вот украинскую точку зрения, скажем так, на этот конфликт не разделяет, оно поэтому эти каналы и не смотрит. И вот какой смысл, так сказать, ради некого меньшинства, которое и так уже, так сказать, находится в достаточно таком угнетенном состоянии, именно потому, что они знают, что большинство их взглядов не разделяет. Для чего их лишать этого? Это первый момент. Второй момент — это то, что, ну, в определенном смысле от блокировки, вернее, вот этого взаимной, как говорится, войны каналов, российский зритель, на мой взгляд, в чем-то очень серьезно выиграл. Вот в частности я. Потому что я любил смотреть и люблю смотреть на Ютубе передачи военных историков. И вот до начала вот этой войны на Украине это было просто невозможно. Потому что Ютуб всюду вставлял свою эту рекламу. Тут каждые 15, ну это так называемая монетизация, да? Каждые там, я не знаю, 15 минут шел какой-то тупейший ролик там с рекламой, там хрен знает чего. И так за всю лекцию, там, ну, которая часа полтора набирала, их можно было штук 6 набрать. Ну просто вот у горла стояло, понимаешь? Я уже перематывать пытался, еще чего-то. Ну вот, в общем, вот такое вот. А сейчас это стало свободно, монетизацию отменили, поэтому все можно смотреть целиком. Так что в этом смысле YouTube сыграл на руку российскому зрителю. Я могу только этого, так сказать, приветствовать. Вот. Еще один вопрос тоже от Эдуарда Кузьмина.
Получается, знаете, напрасно... как Остап Бендер, да, помните, в 12 стульев сказал: не волнуйтесь, за границу нам поможем.
Так, Эдуард Кузьмин еще спрашивает. Получается, что трасса — это такой британский Кириенко. Вот точно, прямо в самую центру попали. Потому что я именно так хотел сказать, что вот трасса — это такой вариант британского Кириенко. Как Кириенко был призван на дефолт, да, вот так же и трасса на время в северных потоков. Вот аналогия точнейшая, согласен с вами полностью. Так, еще Эдуард Кузьмин спрашивает, почему дело с малазийским Боингом смогли, по вашему мнению, сфальсифицировать, а дело с потоками не смогли? Чем потоки так отличаются от Боинга? Ну, видите ли, во-первых, в Боингах все-таки, ну, какие-то осколки ракеты, да, что-то еще там, вот что-то существовало, материальные останки, посеченные, скажем, так сказать, ракетой, да. И дальше можно было спорить, откуда эта ракета запущена. Ракета, в принципе, она ракета советского производства, значит, однозначно Россия ей могла владеть, точно так же, как и Украина, но и Россия тоже. То есть, вот в этом смысле была какая-то фактическая страна, которую можно было представить публике и сказать, вот видите, это осколки там от советской ракеты, значит, это ракета с вооружения России. Ну и там дальше ролики всякие монтируются, как якобы эту ракету везли там из одной точки в другую. Они составные, мы о них когда-то говорили на нашей передаче, но тем не менее, вот можно было из чего-то. С потоками такого сделать нельзя. Потому что либо ты должен достать со дна остатки этого взрывчатого вещества, да, вещества там. Оно же не само по себе, не просто так, в мешок завернутая какая-то пластиковая бомба. Это некая оболочка, снабженная каким-то взрывателем, который так или иначе, части которого куда-то разлетятся вот на этом дне, и которые так или иначе, по свежим следам расследования, можно собрать. Но надо либо придумать какое-то такое российское взрывное устройство, которое, кстати, вот, я даже не знаю аналогов, которые такому существуют. Наверное, может, какую-то торпеду или еще чего-то, которую бы туда привинтили. Ну, в общем, короче говоря, собрать такие материальные свидетельства, которые собрать очень трудно. Я не говорю уже о том, что, ну, тогда, если эти свидетельства собраны, надо было допустить как-то и прессу, и широкую общественность на это место расследования, да, что тоже не очень удобно. Поэтому я думаю, что с потоками просто вот такой вариант не проходит. Там очень трудно вот собрать материальные свидетельства, которые бы как бы свидетельствовали, так сказать, сфальсифицировали, условно говоря, эту вещь. А уж если возлагать на украинцев вообще это дело, то ну, как это сделать? Так, ну и еще последние два вопроса. А чинить этот северный поток будет, если нет, и если да, то почему? Ну, чинить, видимо, незачем. Во-первых, это просто дорого. Во-вторых, нет никакой гарантии поставки. В В-третьих, ну, Соединенные Штаты как бы настолько сейчас зажали Германию, что она просто не решится сертифицировать ни Северный поток-2, ничего. Так сказать, пусть она хоть пухнет от мороза. Поэтому, ну, просто за отсутствием технической необходимости, скажем так. А если Украина будет демилитаризована и денацифицирована, то тогда собственной необходимости в Северном потоке, честно говоря, не будет. Я вообще считаю, что эта вот затея с Северными потоками, она была изначально тупиковой. Я, кстати, об этом в свое время высказывался. Потому что вместо того, чтобы строить многомиллиардные трубопроводы вокруг Украины, надо было с Украиной вопрос решать. Вот еще тогда, в 2014 году. Или, во всяком случае, там через год-два позже. Хотя начались атаки на Донбасс. Это было гораздо продуктивнее. Ну, я 8 лет об этом говорил, можете проверить.
Так. Надо было в 2014 году.
Ну да.
Ну
да.
Блин, ну вот я... Путин, ну простите меня, но твой учитель Собчак, он в каком-то, в 93-м году сказал, или в 91-м сказал, что то, что происходит на Украине, это разгул национализма, это может привести к страшным последствиям. Собчак не историк. Он все это прозападный человек, либеральных взглядов, демократ, максимальный, радикальный, демшиза. И то он все это очевидно.
Ну, он не такой уж учитель, он скорее его толкатель, да, а чего учитель? Его учитель это КГБ там и все вот эти вот аппаратные привычки. Ну и комментарии вот нашего слушателя Джером Дебрайт, когда взорвут Киевскую дамбу, когда будут чинить Северный поток, да, когда взорвут, или это вопрос, когда взорвут Киевскую дамбу. Да я не знаю, вообще взрывать вот эти дамбы, что киевские, что не киевские, ну вот не в интересах России по-любому, я хочу сказать. Потому что если затем оккупировать эту территорию, ну или занимать ее, или делать там санитарные зоны, то это бессмысленно, это себе больше, как говорится, вреда нанесешь. Перекрывать, так сказать, надеяться, что вместо вооруженных сил России вода, так сказать, смоет там киевские укрепления и за этот счет там что-то выиграть, ну тоже глупо. Потому что все равно, чего не смывай, территорию дальше придется занимать, как говорится, наличным составом. В том или ином виде. Поэтому я считаю, что вот эти вот подрывы гидротехнических сооружений, они России не просто невыгодны в какой-то конкретной ситуации, они выгодны в принципе, во всяком случае, на Украине. Ну вот,
Слушайте, я тогда чуть-чуть добавлю, да? Вернее, спрошу. Конечно, это не российский метод, это украинская, собственно говоря, такая любовь делать как можно больше гадостей, там отравлять территорию, перекрывать реки, взрывать дамбы, вот это так это, чтобы обвиниться. Ну, собственно говоря, почему они говорят, что это Россия обстреливает Донбасс, потому что именно она бы так бы и поступала, именно она так и делала, именно она судит по себе. Но тут же мне возразят, что вот Днепропетровскую ГЭС советские войска, когда отступали, взрывали. Вот вы такую историю, и поэтому, значит, что и Каховскую тоже Путин сделал. А вот вы такую версию слышали по поводу Днепропетровска, я просто не совсем в курсе, то есть там какие-то материалы...
Днепрогресс, да, это не версия, действительно были взрывы Днепрогресса, но дело в том, что просто оставляя территорию, советская армия не хотела, чтобы Красная армия, не хотела, чтобы этой энергией дальше пользовались гитлеровцы, потому что, в общем, уже тогда... Принципиальное отличие, Вадим. Сейчас могут говорить о гражданской войне, денацификации, там прочее, прочее. Тогда шла война на уничтожение. Вот принципиальное отличие Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Это война на взаимное уничтожение. В определенном смысле для киевского режима это тоже война на уничтожение. Потому что понимаю, что в результате этой операции или войны киевский режим в том виде, в котором он есть, он будет уничтожен. Поэтому для него, да, это в определенном смысле война на уничтожение. Поэтому с его точки зрения это логично. Но Советский Союз воспринимал вот занятие этих территорий Германии точно так же, как воспринимает его как войну на уничтожение. То есть Гитлер заходил туда не как Наполеон, чтобы добиться чего-то от России. Он заходил, чтобы занять эту территорию, оккупировать и дальше эксплуатировать. Ну все, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. А то у нас уже исполнилось время. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.